Доктор Крейг Киннер, Деяние, лекция 20. Деяние 18.20. Символ авторского права 2024 Крейг Киннер и Тед Хильдебрандт. Это доктор Крейг Киннер в своем учении по книге Деяний. Это 20-е занятие, посвященное главам с 18 по 20 Деяний. Помните, что Павел разделил синагогу в Коринфе, так же, как он собирается разделить синагогу в Ефесе в следующей главе. Это означает, что сообщество разделилось. Кто-то ему поверил, кто-то нет. Но те, кто этого не сделал, в конце концов поняли, что другого способа избавиться от него нет. Итак, они привели его к Галлиону, новому проконсулу Ахаи, и обвинили его в том, что он делал вещи и говорил, противоречащие закону. Формально они считали, что он делал это вопреки их закону. Возможно, они сформулировали это двусмысленно, чтобы создать впечатление, что это противоречит римскому праву. Но в любом случае они, возможно, хотели, чтобы его отделили от еврейской общины, если это противоречило их закону. Если бы христианство, если бы христианское движение, если бы можно было утверждать, что оно не было еврейским, тогда оно больше не имело бы такой защиты согласно римскому праву. Технически иудаизм не был тем, что некоторые люди называли религиолистом. То есть технически это не было тем, что вы называете законной религией. Но из-за своей древности она считалась респектабельной, авторитетной религией. Если бы христианское движение считалось отделенным от него, это было бы очень трудно, поскольку оно полностью основывалось на тех же писаниях, что иудаизм. Но если бы можно было утверждать, что это была другая религия, тогда ее можно было бы рассматривать как новый культ, следовательно, угрожающий стабильности Римской империи. Итак, в Фессалониках было обвинение в маэсте, государственной измене, а теперь это другой вид юридической стратегии. Павел утверждал, что христианское движение является истинным иудаизмом, истинным исполнением того, о чем говорили библейские пророки. Галилей считал ее еврейской сектой, в отличие от того, как ее обвиняли в отделении от иудаизма и противоречии их закону. И он сказал, что это должна быть внутренняя еврейская проблема. Еврейский народ, как и другие группы иностранцев, проживающих в городах, считался отдельной общиной, где они могли судить о своих внутренних делах. Но когда дело дошло до римского права, именно тогда вмешались римляне. Поэтому, сказал он, вы должны позаботиться об этом сами. Это не мое дело. Итак, в данном случае это не похоже на Пилата, на которого повлияла 23 глава Евангелия от Луки. Напротив, это тот случай, когда на самом деле соблюдаются римские законы и римское правосудие, а не политические вопросы. И это может быть отчасти потому, что еврейская община не имела такой большой политической силы в Коринфе. Это также может быть связано с тем, что Галилею не нравилась еврейская община, и у него определенно был прецедент в Риме из-за изгнания Клавдия. Итак, в 18 часов 14 минут, знаете ли, евреи, осужденные иудейскими судами, всегда могли обратиться в Рим. Но в данном случае решение Галлиона состоит в том, что это был не просто еврейский вопрос, это был просто еврейский вопрос. Это было не то, что можно было бы сделать дальше. Решение Галилея, в отличие от местного решения политархов в Салониках или где-то еще, решение Галилея не было бы просто местным, потому что он был губернатором. Таким образом, это создало бы высший прецедент в римских судах вплоть до времен Нерона. А Нерон был, после времен Нерона, Нерон пользовался не очень хорошей репутацией, но, к сожалению, он создал некоторые прецеденты, которые вызвали преследование. Деяния 18, стихи 16 и 17. Что происходит с обвинителями Павла? Похоже, их бьют вместо Пола. Домициан наказал собственных обвинителей Иосифа Флавия, еврейских обвинителей Иосифа. Император казнил самаритян, выдвинувших обвинения против еврейских лидеров. Греки были особенно антиеврейскими и антисемитскими, хотя и в меньшей степени, чем греки в Александрии, если вы читали о Флакке и так далее. Но есть и другая возможность. Возможно, еврейская община применяла синагогальную дисциплину против своего собственного лидера. В любом случае, Сосфена избивают, будь то разъяренная толпа греков, которую губернатор просто игнорирует, или члены синагогальной общины избивают своего собственного лидера за то, что тот втянул их в это. Интересно, однако, что имя лидера, а это не очень распространенное имя, Сосфен, появляется в одном из писем Павла как один из отправителей письма к коринфянам. Итак, это говорит о том, что он стал верующим. Он либо уже был верующим на тот момент, либо стал им. И Люк на самом деле не объясняет подробностей того, что здесь происходит. Глава 18, стих 24, глава 19 и стих 7. И здесь я собираюсь ускориться. Здесь Аполлос противопоставляется другим последователям Иоанна. Аполлоса более полно учит путям Иисуса. А затем он отправляется из Ефеса в Коринф и публично дискутирует там, и он действительно хороший публичный спорщик, действительно хороший оратор, как вы также видите из 1 Коринфянам. Почему Аполлос не крестится повторно после того, как он узнал больше об Иисусе, как крестятся другие последователи Иоанна в 19:1-7? Ну, это потому, что они были баптистами, а он англиканцем. Нет, я просто шучу. Потому что в 18:25, ну, я вот что думаю. В 18:25 он воодушевился в духе. Можно было бы перевести, и комментаторы в этом разделились, что могло означать, что он был полон энтузиазма в своем духе. Но учитывая обычное использование Луки и даже слегка параллельное использование этого слова в 12 главе послания к римлянам, я думаю, это, вероятно, означает, что он был воодушевлен Духом, Духом Божьим, Святым Духом. Итак, он уже получил Духа. Возможно, он мало что знал об Иисусе, но он знал достаточно и получил Духа. Что касается остальных последователей Иоанна, то оба они приняли Иоанново крещение. Они сказали в главе 19:2, что мы даже не слышали, есть ли Святой Дух. То есть, доступен ли уже Святой Дух? Я имею в виду, что если они вообще знали что-нибудь об иудаизме, они знали, что существует Руах Акодиш, Святой Дух. И как ученики Иоанна, они, по крайней мере, знали бы пророчество Иоанна о грядущем крещении Святым Духом. Но они, видимо, не знали, что пришел Дух Креститель. Итак, Пол объясняет им это. В их случае они еще не получили Духа, пока Павел не крестит их, не возложит на них руки, а затем они получат Духа. Крещение Иоанна засчитывалось для Аполлоса задним числом, потому что он уже имел Духа. Итак, ему не нужно было креститься повторно, но они этого не сделали. Итак, им пришлось перейти от крещения Иоанна к более конкретно христианскому крещению. И затем, когда они наполнились Духом, и еще в Ефесе было много мест с водой, но они были наполнены Духом. И Павел возложил на них руки, и они говорили на языках и пророчествовали. Опять же, этот акцент на говорение, вдохновленном Духом и уполномоченном Духом, что теперь они будут рады присоединиться к миссии, даже так быстро после этого. Итак, есть разделение мыслей. Некоторые люди думают, что эти ученики, которые только что узнали о крещении Иоанна, были христианскими учениками, а некоторые думают, что они были просто учениками Иоанна. И оно разделено. Я думаю, что незначительное большинство из нас думает, что они были учениками Иоанна и еще не обратились. Но это уже другая дискуссионная тема. Итак, я ускоряюсь до остальной части деяний и перехожу к деяниям 19. Стих 9. Школа Тиранна. Некоторые думают, что здешняя школа может быть залом гильдии, названным в честь своего покровителя. Это возможно, но я думаю, что большинство ученых, включая ученого, который первоначально предположил, что большинство ученых думают, что это был лекционный зал. А лекционный зал был назван в честь тирана. Тиран мог быть владельцем, землевладельцем или лектором. А тиран, вероятно, это прозвище. В Эфесе оно встречается еще несколько раз, но, скорее всего, это прозвище, означающее, что этот парень был настоящим тираном. Если бы он был лектором, он был бы одним из тех учителей, которым нужно усердно работать, если ты собираешься взять этого профессора, верно, Так или иначе, вероятно, учитывая обычные способы ведения дел в Ионии, включая Эфес, вероятно, он закончил с залом, или тот, кто им пользовался, сделал это до 11 часов утра. Именно тогда общественная жизнь в ионических городах закончилась. Пол, вероятно, занимался физическим трудом до 11 часов утра, а затем посещал школу во второй половине дня и так далее. Около полудня люди обычно останавливались, чтобы отдохнуть, поспать, немного вздремнуть, поесть, а иногда и то, и другое. Вот почему в Деяниях 26, когда вы видите, что Павел путешествовал в полдень, это означает, что он считал свою миссию весьма неотложной. Что ж, Павел здесь является образцом духовного учителя. Он учит. Он использует те места для обучения, которые уже были доступны в его культуре. Он говорит как лектор, как что-то вроде христианского философа, потому что люди приходили и слушали философов. Итак, у него будут свои ученики, а затем другие люди смогут приходить и слушать, если захотят, и они, вероятно, так и сделали. И это повлияло на весь регион. Это оказало непосредственное влияние на Эфес, но некоторые люди также уходили из Эфеса. Слово Господне распространялось по всему этому региону, по всей римской провинции Азия, которая была одной из самых богатых провинций Римской империи. Эфес был самым известным городом Малой Азии, в римской провинции Азия. Итак, мы читаем, что и через него совершались чудеса. Это было обучение. Это было также служение чудес. И здесь он, кажется, доходит до того же уровня, который был у вас в Деяниях 5. Из-за этого, из-за происходящих чудес и происходящих экзорцизмов, некоторые еврейские экзорцисты решают: ну, давайте подражать ему. Давайте сделаем то, что он сделал. Еврейские методы экзорцизма часто использовались, например, вонючий корень или какой-то действительно неприятный запах, чтобы заткнуть рот демону и заставить его бежать. У вас есть это в Тавите. Я полагаю, что вы также засвидетельствовали это у Иосифа Флавия, древности 8. Кроме того, в еврейских методах экзорцизма использовалось обращение к имени. Так, например, кто-то в древностях 8 использует волшебное кольцо Соломона и изгоняет духов якобы именем Соломона. Ранние христиане изгоняли духов именем Иисуса. Но это означало, что они были уполномочены Иисусом. Тот, кто на самом деле не уполномочен Иисусом, на самом деле не имеет этой власти, не имеет возможности использовать это имя. Павел был учеником Иисуса. Я не один из первых учеников. Я использую слово «ученик» в том смысле, в каком оно используется в Деяниях для обозначения движения последователей Иисуса. Но семерых сыновей Скевы не было. Скева — латинское имя. Говорят, что он еврейский первосвященник. Иосиф Флавий использовал первосвященников или первосвященников, архиариев во множественном числе. Но здесь возникает вопрос, был ли этот человек вообще из аристократического священнического рода, или о нем просто говорили, что он таков. Это было просто заявление, которое он сделал, чтобы набрать больше людей, чтобы использовать своих последователей или, может быть, они были его буквальными сыновьями. Это можно было понять как угодно. Но это заставляет вас вспомнить 11 главу Луки, где Иисус говорит, кем изгоняют их ваши сыновья. И в таком случае, говорит Иисус, я не изгоню их вон с Виельзевулом. В этом повествовании их сыновья не могут их изгнать. На самом деле, ирония заключается в том, что изгоняют не демона. Изгоняют экзорцистов. В любом случае синкретизм был распространен в еврейской магии, где он сочетал в себе традиционную магию и попытки использовать высшее имя Верховного Бога. Некоторые другие люди тоже пытались это сделать, думая, что смогут поучиться у еврейских магических практик. Опять же, это не большинство еврейского народа, а всего лишь меньшинство, занимавшееся магией, но они были одними из самых почитаемых в древности. Что ж, мы несколько раз сталкивались с этим в Деяниях. Я имею в виду, что вы встретили Симона Волшебника, глава 8 Деяний, в Самарии, не еврея, но что-то близкое к этому. мы столкнулись с Елимой и Иисусом в 13 главе Деяний. И теперь у нас есть эти еврейские экзорцисты, которые также делают вещи, которые основной иудаизм, по крайней мере в Иудее и Галилее, не одобрил бы. И дело, кажется, в том, что вы хотите жаловаться на нас, последователей Иисуса, творящих чудеса. Почему вы не жалуетесь на этих людей? Потому что мы на самом деле следуем Писанию. Мы не следуем такой практике. Но в любом случае экзорцизмы продолжали оставаться обычным явлением. Однако экзорцизмы во имя Иисуса, совершаемые последователями Иисуса, были настолько эффективными по сравнению с другими попытками экзорцизма, что уже в IV веке основной причиной обращения в христианство были экзорцизмы и исцеления. Теперь это использование имени для изгнания бесов, они пытаются использовать имя Иисуса, чтобы изгнать этих духов, и им это не удается, потому что демон обращается к этому человеку и говорит: «Я знаю Иисуса. Я слышал о Поле, но кто ты?» Другими словами, вы не имеете права использовать это имя. И он мог сказать. А он прыгнул на них и, видимо, сорвал с пары одежду так, что их позорно раздели догола, и они убежали. Возможно, вы также помните, что сказал Иисус о том, как он изгоняет бесов, и это поколение словно приглашает их обратно в 7 раз больше. Итак, он прогоняет их. И слово, распространявшееся во имя Господа Иисуса, было прославлено, потому что люди осознали, что имя Господа Иисуса не похоже на имя высшего духа, контролирующего низший дух. Имя Господа Иисуса не было какой-то магической формулой. Имя Господа Иисуса было авторитетом для его истинных последователей. И, может быть, поэтому, когда позднее Павел пишет в Ефес, среди ученых возникают разногласия, но я принадлежу к числу тех, кто думает, что Павел написал письмо к ефесянам. В первой главе послания к ефесянам он пишет людям. Вероятно, речь шла не только об Эфесе, но и о его окрестностях, но, безусловно, Эфес был одним из городов, которым особое внимание обращалось в контексте римской провинции Азия. Он обращается к людям, которые часто имеют оккультное прошлое. Они боятся этих духовных сил. И Павел напоминает им, что Христос превознесен выше всякого начальства и власти, говорит он, и всякое имя, называемое, всякое имя, которому призываются, имя Иисуса выше. И именно поэтому он может продолжать говорить, что мы были возведены на престол со Христом в небесных местах, которые намного выше этих сил. Нам нечего бояться этих духовных сил. Что ж, в результате этого многие люди собрали свои магические книги, которые они использовали, чтобы попытаться манипулировать духами и так далее. И там сказано, что они признались в своих поступках. Что ж, некоторые ученые отметили, что, хотя формулировка не обязательно должна означать это, она, вероятно, включает в себя разглашение их заклинаний, потому что формулировка определенно могла включать это в древние источники. Разглашение заклинаний, лишение магических заклинаний их силы. По крайней мере, таково было мнение. Итак, они собираются вместе со своими волшебными книгами и сжигают их. Но сжигание книг часто использовалось в древности, чтобы отказаться от их содержания. Итак, люди говорят, что мы больше не хотим иметь с этим ничего общего. Мы идем истинным путем. Итак, влияние Павла на Эфес было огромным. Это повлияло на все сообщества. Сумма книг, которые были сожжены публично, составила 50 тысяч драхм или около 50 тысяч дневной заработной платы среднего аграрного рабочего. Было сожжено много магических книг. И это, вероятно, вызвало большой общественный резонанс. Некоторые утверждают, что это на самом деле не книги, а Эфесия Грамата. Это были магические заклинания из папирусов или контрзаклинания, скрученные в маленькие цилиндры или медальоны, которые носили на шее или где-нибудь еще в качестве амулетов. Эфесия Грамата, этот термин многие ученые часто ассоциировали с магическими формулами, которые можно было использовать таким образом. Итак, будь то маленькие кусочки папируса или волшебные папирусы, или что-то побольше, в любом случае люди отвергают содержание этого. но большой конфликт в конечном итоге возникает с местной религией. В данном случае не столько от священника к местной религии, сколько по экономическим причинам, потому что это вторгается в дела людей. Артемида Эфесская, стихи с 24 по 27. Некоторые предполагают из-за выпуклых придатков на ее груди и статуй, что Артемида Эфесская была богиней плодородия. Некоторые противопоставляют ее целомудренной греческой Артемиде Эфесской. Они предположили, что выпуклые придатки означают, что у нее много-много грудей, или что они являются своего рода яйцеклетками или чем-то, что означает плодовитость. Однако есть еще статуя Зевса с чем-то подобным, что позволяет предположить, что это могло быть не так. Мне нравится шутка, что, возможно, ей просто нужен дерматолог. Но в любом случае в литературных источниках она все еще девственница-охотница. Она вообще не богиня плодородия. И все имеющиеся у нас источники, которые могли бы интерпретировать произведения искусства древности, предполагают, что нет, она не богиня-мать внутренней Анатолии. Она просто Артемида, по сути греческая Артемида, но известным образом в Эфесе. В стихе 35 городской чиновник говорит о статуе Артемиды как об статуе, упавшей с неба. Итак, некоторые предположили, что, возможно, это метеорит. Но есть много статуй, которые, как говорили, упали с неба в древности, и это не были метеориты. Многие из этих предполагаемых статуй с неба были просто вырезаны людьми. Так что, возможно, и здесь было то же самое. И плюс, интересно, что в Эфесе, хотя и много статуй, которые, как говорят, упали с неба, больше нигде об этом не читаем. Итак, городской клерк говорит, видя, что эти вещи неоспоримы, а аудитория Люк смеется, ха-ха, эти вещи очень сомнительны. Но в любом случае ее статуя была хорошо известна. Было много миниатюрных статуй, имитирующих большие статуи. Ее храм входил в число семи чудес древнего мира. Он не был таким большим, как Иерусалимский храм, но там было много антииудейских предубеждений, поскольку они верили только в одного Бога. Итак, этот сотворил семь чудес, а Иерусалимский храм — нет. Его часто рассчитывают, в зависимости от того, что вы рассчитываете, всю базу или сам храм, но часто его рассчитывают как 420 футов на 230 футов. Это 130 на 70 метров. Он примерно в 4 раза больше знаменитого афинского храма Афины Парфенона. Итак, это огромный храм. Это было не в самом городе. Был маршрут, по которому можно было пойти, священный маршрут, ведущий в сторону храма, примерно в 1,5 милях или 2,4 километрах к северо-востоку от города. У них был специальный месяц, посвященный Артемиде, и специальные праздники, посвященные Артемиде, включая ее рождение, предполагаемую дату рождения и так далее. А это Артемида Эфесская, которой поклоняется вся Азия и мир, 19 часов 27 минут. Что же, хотя Артемиде, греческой Артемиде, поклонялись повсюду, специфические эфесской версии Артемиды на самом деле тоже поклонялись во всем мире. В известном мире существует более 30 мест, о которых мы знаем, где поклонялись именно эфесской Артемиде, а не только Артемиде вообще. Миссионеры распространяли культ. Часто это были торговцы, и они просто получали сны или что-то от Артемиды, и они шли и распространяли это. Но евреи Римской империи знали об Артемиде Эфесской. Это было широко известное божество. Но что действительно провоцирует бунт, так это экономика и экономические вопросы. Здесь Деметрий созывает своих собратьев-ремесленников. Люк изображает его демагогом. К демагогам в античной литературе относились очень плохо, особенно в Римской империи, когда люди, поднимавшие толпу, люди, поднимавшие бунты, могли быть привлечены к ответственности за подстрекательство к мятежу. Деметрий здесь говорит как демагог. Риторика его речи очень популистская, на что ораторы древности смотрели свысока. Но он был создателем серебряных святынь. Сейчас многие из святынь, которые нашли археологи, представляют собой терракотовые, сувенирные святыни Артемиды. То есть они были созданы по образцу реальной святыни Артемиды, как своего рода сувенир, который могли взять с собой туристы, а также паломники. Но серебро было более престижным. Итак, среди создателей святынь он входит в число элитных создателей святынь. Но он все еще рабочий. Он может быть мастером по серебру, который принадлежал к самому уважаемому классу ремесленников, но он все равно ремесленник. Таким образом, он не является частью элиты как таковой. Когда он говорит о подобных ремеслах, возможно, в создании святилищ участвовали и другие. Возможно, в изготовлении участвовали другие люди, возможно, были другие мастера по металлу. У нас много золотых и серебряных статуэток Артемиды древности. Помимо святынь, у нас есть еще статуэтки весом от 1,4 до 3,2 килограмма. Но экономические проблемы могут вызвать большую нестабильность. Даже в Риме, куда импортировали огромное количество зерна, дети Египта, где выращивалось много зерна, часто голодали. Даже в Риме, где старались сделать всех счастливыми и сохранить стабильность, особенно в самом сердце империи, иногда случались зерновые бунты. Ну, здесь задействована экономика. Их средства к существованию связаны с изготовлением этих серебряных святынь. И мы также знаем другие примеры неприятностей в Эфесе из-за экономических проблем того времени. На самом деле были люди, которые присвоили часть средств храма Артемиды, владевшего огромными поместьями. И это стало крупным скандалом всего за несколько лет до описываемых здесь событий. Итак, все вполне соответствует тому, что мы имеем здесь. И это соответствует тому, что мы знаем об античности. Это соответствует тому, что мы знаем о некоторых других частях света. Деяния 16 главы. Помните, почему Павла и Силу арестовали и избили? Потому что они испортили экономику того, кто говорил в духе питонистов. Они испортили экономику языческой религии. И это правда здесь. Это происходило и в других местах. Это случилось однажды, когда я работал в уличной миссии, где мы работали с людьми на улице, помогали людям на улице, кормили их и так далее. И в одном месте, где мы были, было место, где много говорилось о сексуальных практиках, запрещенных в Библии. И они жаловались, что мы находимся слишком близко к ним и поэтому мешаем их клиентуре и их бизнесу. И поэтому из-за их экономического влияния и того, что мы бесплатно помогали людям, мы были вынуждены переехать в другое место в городе. Итак, подобные вещи случаются. Что ж, люди были очень лояльны к Артемиде Эфесской. Я имею в виду, это было частью их гражданской лояльности. В то время гражданская лояльность имела большое значение. Это было похоже на национализм. И беспорядки легко распространялись бы, если бы вы коснулись чего-то вроде патриотизма. Слухи распространялись быстро, особенно учитывая сплоченную и общественную структуру древнего городского общества. Торговые гильдии были местом, где они могли быстро путешествовать. И толпа оказывается в театре. Теперь на основе найденных останков были предложены два места, показывающие, где мог находиться Деметрий или где могла находиться гильдия, к которой он обращался. Один из них находится на улице Аркадия, или позже ставшей известной как улица Аркадия, улицы, ведущей прямо от гавани к театру. Другой немного ближе к рынку, который тоже находится рядом с театром. В любом случае, пока их разбудили, идти им пришлось недалеко. Рынок находился прямо возле театра. Там было бы полно людей. Итак, вы идете на рынок и начинаете кричать такие вещи, вы можете очень быстро поднять бунт. И в театр они могли бы пойти очень быстро. Театр был огромен. Это было видно из гавани. Фактически, вы все еще можете увидеть его с того места, где была гавань. Вы все еще можете увидеть это оттуда сегодня. Он имел вместимость более 20 тысяч человек. Иногда мы говорим о 25 тысячах, но на самом деле это произошло после некоторого расширения в конце первого столетия. Итак, на данный момент, возможно, их было еще не 25 тысяч, а более 20 тысяч, что позволяет предположить, что население Эфеса на тот момент могло составлять где-то около 200 тысяч человек. Но это было прямо возле переполненного рынка. Театр использовался для общественных собраний, регулярных гражданских собраний, которые собирались в определенное время, а иногда и нерегулярных гражданских собраний, на которых кто-то мог просто созвать собрание. И кажется, что некоторые люди устремляются в театр Эфеса. Многое мы знаем об Эфесе из эфесских надписей, опубликованных в большом количестве томов эфесских надписей. Но, очевидно, некоторые из людей, забегающих в театр, думают, что это нерегулярное собрание, созванное для решения какой-то проблемы. Они понятия не имеют. Это просто толпа. Они не знают, что происходит. Точно так же, как в 21 главе Деяний, во время беспорядков, у вас разные мнения о том, что происходит. Иногда такое случается, когда у вас бунт. Есть люди, которые не понимают реальных проблем, стоящих за этим. Осиархи в стихе 31, ученики Павла не хотели, чтобы он входил в театр, и особенно азиаты не хотели, чтобы он входил. Деметрий не смог найти Павла, но они схватили пару спутников Павла и потащил их в театр, чтобы обвинить. Азиархи были, многие из них были жрецами императорского культа в Азии. Не то чтобы азиархи были такими автоматически, но они были взяты из одной и той же группы, из тех же самых элитных людей, которые часто делали крупные пожертвования и так далее. Культ императора был главной проблемой в Эфесе. Это было серьезной проблемой со времен Августа. Именно там, в Эфесе, они построили первый императорский храм в Малой Азии. Ну и почему эти азиаты были друзьями Павла? В древности друзья могли означать разные вещи. У вас были друзья-ровесники. Обычно греческий идеал заключался в том, чтобы вы делились секретами. Возможно, вы даже отдадите свою жизнь друг за друга или захотите умереть вместе. У вас было все общее. Это был греческий идеал. Но оно также стало эвфемизмом, особенно в римской культуре, но также и в греческой культуре, для покровителей и клиентов, для благотворителей в греческом мире и их иждивенцев. Что ж, азиархи, часть того, как они получили почести и надписи, были посвящены им, это их пожертвования на общественные работы. Но они также могли быть теми, кого мы сегодня иногда называем меценатами или покровителями образования. Они спонсировали вещи ради общественного блага. Ну вот Пол. Он популярный учитель. Что может быть лучше, чем завоевать себе честь, чем помочь спонсировать этого популярного учителя, которого очень любят? У него отличная репутация. Чудеса происходят. Эй, мы в этом участвуем и получаем честь, спонсируя его. Ну а что будет, если вдруг вокруг него скандал? Вы не хотите, чтобы вас ассоциировали с ним? Или, если вы знаете, что это ложный скандал, то, по крайней мере, вы хотите работать за кулисами. Вы хотите, чтобы это как можно меньше ассоциировалось с Полом. Итак, вы знаете, что происходит этот бунт. Вы говорите, ладно, мы разберемся с этим за кулисами. Пол, пожалуйста, не ходи туда. Мы знаем, что Павел любил проповедовать даже в случае опасности. В 21 главе Деяний в храме происходят беспорядки. Римляне убивают его, и он хочет поговорить с народом, хотя это возобновляет бунт. Здесь он этого не делает, потому что здесь, ну, вы знаете, эти азиархи поставили себя на карту ради него. Он им чем-то обязан с точки зрения социальной структуры. И поэтому, чтобы не смущать их, вероятно, он не входит, когда асиархи просят его в стихе 31 не входить. Но подумайте об этом. Здесь были люди, которые были лидерами в языческом обществе. Несомненно, они не были христианами. Ну, возможно, один или два из них стали христианами, хотя можно подумать, что Лука хотел бы упомянуть об этом, если бы знал это, как он знал о Сергии Павле. Но вы думаете о том, как Павел относился к людям. Павел проповедовал монотеизм. Именно в этом его и обличает Деметрий, что он проповедует против Артемиды Эфесской. Ну, судя по всему, он не проповедовал против какого-то конкретного бога. Он просто проповедовал, что есть один истинный бог, и поэтому не следует следовать за другими. Но он не выступал конкретно против Артемиды Эфесской. Но в любом случае для монотеиста, знаете ли, он хорошо справляется с людьми, которые с ним не согласны. И это хорошая модель для нас в обществах, которые не являются полностью христианскими, что означает практически любое общество, потому что ни в одном обществе все не следуют за Иисусом. Здесь он дает нам модель не того, как быть сепаратистом, а модели интеграции с культурой и достижения культуры. Итак, то, что у вас есть в Откровении, немного отличается. То, что вы говорите в Евангелиях от Иоанна с 15 часов 18 минут по 25, где говорится о том, что мир ненавидит вас, немного отличается, потому что они обращаются к другому типу социальной ситуации. Когда тебя преследуют, границы прорисовываются более четко. И мы видим это и на примере Иисуса. Я имею в виду, что Иисус готов есть со сборщиками налогов и грешниками. Но что он делает, когда ест со сборщиками налогов и грешниками? Что ж, всякий раз, когда мы слышим, что он делает, это говорит о том, что они слушали его с радостью. Он делился с ними благими новостями о царстве. Итак, мы не дружим с миром, чтобы впитывать мирские ценности, такие как сексуальная безнравственность, материализм, вместо того, чтобы заботиться о бедных и тому подобное. Мы здесь, чтобы принести в мир надежду, свет, истину и мир, хорошее. Мы здесь для того, чтобы оказывать благотворное влияние на мир, не поддаваться влиянию плохих вещей в мире и не говорить, что все в мире плохо. Но в разных частях Нового Завета мы видим разные подходы. Иногда люди отдают предпочтение только одному или другому, и нам нужно внимательно относиться к тому, какие времена и к чему они призывают. Для Павла это была прекрасная возможность служить, но эта возможность быстро подходит к концу. Итак, городской чиновник встает и обращается к людям, пришедшим в театр и поющим песнопение, которое часто использовалось в честь древних божеств. Они просто говорили «Велика Артемида Эфесская» и повторяли это снова и снова. Ну, подобные песнопения мы знаем еще с древности. Это был способ прославить богиню. И приходит городской служащий. Люк рассказывает нам, что большинство людей там даже не знали, из-за чего был бунт. Они не знали, что это как-то связано с полом. Входит городской чиновник. Он, Грометус, который во многих местах был просто писцом, мог даже означать кого-то, кто помогал людям с их юридическими документами. Но в Эфесе это был титул главного чиновника. Итак, это главный чиновник Эфеса. И толпа несколько успокаивается, когда он выходит на сцену в театре. Вокруг театра, кстати, стояли статуи Артемиды и другие вещи. Это было языческое место, как и весь Эфес. И они успокаиваются, когда видят его. Если это внеочередное собрание собрания, что ж, тогда он главный. Итак, хорошо, что они притихли, потому что иначе они бы не услышали ничего из того, что он сказал. Да и как они могли его услышать? Ну, обычно в театре можно было слышать людей. Он был построен для акустики. У них не было микрофонов. Но если люди замолчали, они должны были услышать его. Он сможет проецировать свой голос. Теперь он говорит. И как он об этом узнал? Откуда он знает, что Деметрий спровоцировал бунт? Что ж, вероятно, азиаты, покровители Павла, за кулисами сообщили своему коллеге, этому городскому чиновнику, чтобы он мог успокоить толпу. И он явно осуждает Деметрия как демагога. Теперь, в обществе чести и стыда, это означает, что Деметриус, вероятно, захочет отомстить. Но городской секретарь сказал, что если этим и нужно заниматься, то это нужно решать в суде. Возможно, именно поэтому Пол позже не оказывается в городе. Но в любом случае в стихах 39 и 40 он говорит о законных собраниях. Эти вопросы должны решаться на законном собрании. Он говорит, что суды открыты. Губернаторы здесь. Возможно, это было в свое время, вскоре после убийства губернатора, когда на его месте действовали два человека. Но в любом случае Эфес был вольным городом, как мы говорили об Афинах и Фессалониках. Это была не колония, а вольный город со своим сенатом и собранием. Но это полностью зависело от доброй воли римлян. Конфликты внутри города иногда приводили к вмешательству римлян. Ведь проконсулы, а возможно и в этот период проконсулы, их штаб-квартира находилась в городе Эфесе. И так очень не хотелось облажаться, потому что город мог потерять привилегии. А иногда некоторые эллинизированные города Малой Азии теряли привилегии из-за беспорядков. Что ж, Люк мне нравится, как Люк рассказывает. Он оптимистичен. Он позитивный. Но он чем-то вроде Иосифа Флавия в антиеврейских беспорядках. Когда происходили беспорядки против евреев, Иосиф Флавий сообщает о прецедентах, юридических прецедентах, которые говорили: «Хорошо, ну, евреи, это не их вина. Это их права». Их утверждают представители власти. Иосиф Флавий всегда стремится показать, что еврейская община не начала беспорядки. Теперь Люк всегда старается показать, что Павел не тот, кто начал беспорядки. И учитывая то, что мы знаем о Поле, это имеет смысл. Павел, написавший послание Павла, не начал бы беспорядков. Сказав это, Луке необходимо показать это, потому что каково одно из главных обвинений против Павла, первоначальных обвинений против Павла в Деяниях 24 и стихе 5? Ну, он начинает беспорядки. Следовательно, ему могут предъявить обвинение в подстрекательстве к мятежу, что является преступлением, караемым смертной казнью. Итак, если вы просмотрите книгу Деяний, там, где бывает Павел, происходит ряд беспорядков. Они есть в 13 главе Деяний, а в 14 главе Деяний есть сцены с толпой. Кто начинает эти беспорядки? Ну, похоже, это зачастую еврейская община в городах. Деяния, глава 19, это не еврейская община в Ефесе. Как и в 16 главе Деяний, там нет еврейской общины. И в 16, и в 19 это потому, что Павел монотеист. Вот почему его обвиняют в языческих источниках. Но в Эфесе в конечном итоге в этом обвиняют еврейскую общину. Пол не выходит на сцену, потому что его умоляли. Но кто-то из еврейской общины действительно выходит на сцену из синагоги, которую Павел расколол, потому что большая часть синагоги пошла вместе с Павлом как еврей, верующий в Иисуса. А остальные члены синагоги, которые остались, выдвинули Александра, члена синагоги, чтобы попытаться отмежеваться от Павла. Несмотря на то, что Павла обвиняют в проповеди единобожия и проповеди против Артемиды, они не хотят, чтобы их связывали с этим. Они не хотят раскачивать лодку. Это их сообщество. Но как только толпа понимает, что он еврей, они кричат: «Тем более велика Артемида Эфесская». В итоге в этом обвиняют местную еврейскую общину, хотя не она начала этот бунт. Поэтому неудивительно, что в 21 главе Деяний именно иудеи из Ефеса, из синагоги, собираются обвинить Павла в том, что он взял с собой в храм ефесского язычника Трофима. И они там начинают бунт. Но опять же, не Павел начал этот бунт. Итак, важно это увидеть и понять, почему Люк развивает это именно так. Как я утверждал в начале, это будет настоящий материал, но Люку не обязательно включать все. Мы видели, что он многое упускает. Итак, есть причина для такого акцента. Городской чиновник унижает Деметрия, но азиаты, вероятно, смутились, что может быть одной из причин, по которой Павел обходит Ефес в 20 главе и 16 стихе Деяний. Многие комментаторы, Бен Уизерингтон, я и другие, часто утверждали это. Отчасти потому, что Лука явно дает это для экономии времени. Ну и как это сэкономит Павлу время на обход Ефеса, когда ему придется ждать прибытия старейшин из Ефеса в Милет, куда он идет? Частично это могло зависеть от того, куда собирался отправиться его корабль, но, скорее всего, это было сделано для экономии времени из-за обязательств по гостеприимству. Если вы поедете в город, где были уже давно, знайте, все захотят вас навестить. Все захотят, чтобы вы пришли в гости. Люди могут обидеться, если вы не посетите их. Итак, в культурах, где этого нет, мы, возможно, не так знакомы с этим. Но культуры, знакомые с обязанностями гостеприимства, могут понимать это немного лучше. Люди на самом деле обижаются, если вы находитесь в городе и не останавливаетесь, чтобы навестить их. И у нас есть это в древних письмах, где люди говорили: «А я слышал, что ты проехал менее 30 миль и не навестил меня. Мне больно». Но причина, которая может быть дополнительным фактором, о котором Лука не упоминает, заключается в том, что Павлу не были так рады, и, вероятно, появление Павла в Ефесе принесло бы церкви больше вреда, чем пользы. Знаешь, не то чтобы азиархам он не нравился, но для всех было бы лучше, если бы все было тихо. Итак, Пол в этот момент лично туда не приезжает. Хотя в своем сообщении он собирается сказать: «Вы больше не увидите моего лица». В 20 главе Деяний мы видим, как в первых нескольких стихах Павел снова отправляется в Ахаю и зимует у них. И письмо к римлянам было написано оттуда и так далее. Но кроме того, мы подходим к повествованию Евтиха, когда они добираются до Филипп, и пичка снова возобновляется. Итак, Люк снова присоединяется к ним через много лет, а затем они путешествуют 6 дней. У них нет такого попутного ветра, как во время двухдневного плавания, прежде чем они отправятся из портового города Филиппы Неаполь в Троаду. И он там, в Троаде, разговаривает с верующими, и у них, очевидно, есть воскресное вечернее собрание. Есть некоторые споры, вечер ли сейчас субботы или воскресенье. Я думаю, что все доказательства, вместе взятые, вероятно, соответствуют воскресному вечернему собранию, которое длится всю ночь. Ну что это прецедент проведения воскресных собраний на всю ночь? Возможно, нет. Вероятно, причина, по которой они провели это воскресное собрание всю ночь, заключалась в том, что, как сказано в тексте, на следующий день Павел уезжал. Итак, если он собирается обсудить с ними какие-то вопросы, ему придется работать всю ночь, а им придется работать всю ночь, чтобы услышать его сообщение. Что ж, как сказал Иисус, дух желает, но плоть слаба. Итак, именно здесь Евтих засыпает. Считалось дурным тоном, когда ученики засыпали на своих учителях. Иногда учителя буквально швыряли в учеников свои книги, чтобы разбудить их. У нас есть сообщение об этом из древности. Но он заходит в окно. Окна зачастую были довольно большими. Это не то же самое, что прятаться под маленьким окном. Часто оно было довольно большим, особенно окна выше на стене. Я немного изучал древнюю архитектуру, просматривая множество источников, чтобы понять, на что были похожи эти окна. Обычно в тот период очень немногие окна были застеклены. Стекло действительно существовало, но обычно оно не использовалось для окон. Так что в тот период в окнах это было очень редко. Иногда у людей были деревянные ставни, портьеры или что-то в этом роде, которые они открывали в определенное время года и закрывали в определенное время года. Но это, скорее всего, было большое окно. Почему он сидит у окна и почему засыпает? Иногда это связано с вопросом, почему Лука упоминает светильники. Что же, некоторые говорят, что, возможно, светильники должны показать, что это не было подрывное собрание, потому что в них действительно был свет. Они не встретились в темноте. Некоторые говорят, что запах масла или тепло масла усыпляли его. А мои друзья, которые часто чувствуют запах масла, говорят, что оно на них не оказывает такого эффекта. Но потом один сказал: «Да, это действительно оказывает на меня такое влияние». Итак, я не знаю. Но в любом случае из-за запаха масла или тепла хотелось бы сесть у окна, чтобы уйти от этого. Хотя в это время года, не верю, погода могла быть так себе. Но, возможно, дело просто в том, что он уснул, несмотря на то, что освещение было. В любом случае, он выпадает из окна, и Павел спускается и поднимает его на каком-то языке, который напоминает, знаете, падение на него напоминает Илию и Елисея, поднимающих людей. Теперь это в материале вы. Итак, у нас здесь дело, свидетелем которого является сам Люк. Молодого человека берут живым. Это не означает, что с ним все в порядке. Это не значит, что у него не было небольшого головокружения или чего-то в этом роде. Но в любом случае он жив и здоров, чего они и не ожидали, особенно то, как он приземлился. У нас есть и другие сообщения в древности о людях, которые падали с вещей, ломали себе шеи и так далее. И что тогда делает Павел? Он говорит: «Ну, он уснул во время моей проповеди». Должно быть, это скучно. Все идите домой. Нет, он заканчивает. Он ходит всю ночь, а потом они снова вместе едят и снова вместе преломляют хлеб. И его путешествия очень интересны. И я не упоминаю в главе 20 все места, куда он путешествовал, хотя в своем комментарии я о них больше говорю. Я упомяну некоторые из них в главе 21. Самое позднее Павел произносит прощальную речь. Прощальные речи на самом деле были категорией речей в древности. Фактически, в еврейской литературе они часто были свидетельствами того, что кто-то должен был умереть. А в античной литературе вообще часто звучали прощальные речи. В этих стихах с 18 по 35 Павел обращается к старейшинам Ефеса, которым пришлось очень быстро собраться, бросить все и прийти встретиться с ним в Милет. И параллелей с посланиями Павла много, даже в формулировках. На самом деле об этом была целая монография Стива Уолтона. Есть много других работ, в которых они упоминаются. Стив Уолтон только что упомянул параллели с 1 и 2 фессалоникийцам, которые были среди, 1 фессалоникийцам, вероятно, самого раннего послания Павла, и если не самого раннего, то 2 самого раннего послания Павла. И другие отмечали параллели с другими письмами Павла, очень много параллелей. Мы читаем об обращении Павла к старейшинам в Ветхом Завете. Он говорит о них как о надзирателях и о том, что Бог сделал их пастырями. У нас есть такая же связь между этими терминами в первой главе Тита, и особенно в том числе в отношении пастырей в первой главе 5 главы 1 послания Петра. Итак, оказывается, что в первом веке церковные старейшины были также и надзирателями, и епископой, что является языком, который позже стал использоваться. К тому времени, как вы доберетесь до Игнатия, его используют для обозначения тех, кого мы называем епископами. Так что это действительно развивалось очень быстро, но в тот период они все еще были надзирателями, вероятно, поместными церквями. Их может быть несколько на каждую поместную церковь, даже если мы правильно читаем некоторые другие тексты. И они также были пастырями, они были пастырями. Пастор — это просто пастырь на латыни, а по-гречески — поимейн. В Ветхом Завете руководителей народа Божьего часто называли пастырями. Пастырь был частой метафорой для лидеров, даже для царей, начиная с шумерской литературы. У Гомера это повсюду, Агамемнон, пастырь своего народа, царь ахейцев. Так что в любом случае ответственность несут именно эти люди. И по учению Иисуса, это не те люди, которые должны господствовать над стадом. Это люди, которые должны служить стаду и присматривать за стадом. И Павел представлял себя для них примером, что часто делали моралисты и философы. В стихе 26 он говорит, что после того, как говорит о служении людям днем и ночью, по домам, а также в больших собраниях, он говорит в стихе 26: «Я не виновен в крови всех людей». Это звучит как Иезекииль 33, стихи 8 и 9, также Иезекииль 3, но Иезекииль 33. И затем он продолжает говорить о пастырях в стихе 28, возможно, отсылая к Иезекиилю 34, что предполагает, что, хотя Лука не излагает все связи, Люк не вдается в подробности. Лука вспоминает реальную речь, которую произнес Павел, и на самом деле Павел излагает некоторые отрывки из священных писаний Иезекииля. Также в стихе 29 «Вы знаете, ваши пастыри, вам нужно остерегаться, потому что из вашего числа восстанут волки». Что ж, еще в Луки 10 и стихе 3 Иисус предупреждает, что посылает своих учеников, как агнцев среди волков. Но здесь, в Деяниях 20, стих 29, мы видим, что волки придут среди них, придут среди ягнят, среди овец. Ложное учение стало очень большой проблемой в Эфесе, как мы увидим позже, а также во многих других местах. Это то, за чем нам действительно нужно следить. Мы сейчас не говорим о людях, имеющих мелкие разногласия по мелочам. Я имею в виду, что со временем эти вещи могут вырасти и стать хуже. Мы хотим быть максимально точными. Мы не разрушаем общение из-за мелочей. Но когда у вас есть серьезное ложное учение, с этим нужно разобраться. А когда люди становятся похожими на волков, то есть начинают эксплуатировать овец в своих интересах, надо быть начеку. Павел назначил пресвитеров, или, может быть, вы знаете, в Ефесе они теперь достаточно зрелые, чтобы назначать некоторых из своих пресвитеров. Но это может быть очень серьезно. Мы должны быть осторожны. И иногда я имею в виду, что есть люди, мои друзья, с которыми я начал много лет назад, которые служили Господу. Я имею в виду, что большинство из тех, кто тогда служил Господу, до сих пор служат Господу. Но у меня есть несколько очень близких друзей в служении, которые отпали. И некоторые из них не враждебны. Я имею в виду, они все еще, я имею в виду, они любят христиан. Они просто, но есть и другие, которые действительно пошли неверным путем. Итак, Павел предостерегает против этого. И мы не можем допустить, чтобы овцы пострадали от этого. Мы должны защитить овец. Святой Дух свидетельствует, говорит он, в каждом городе, который угрожает ему в Иерусалиме. И он говорит, что это часть его примера жертвенности, готовности пострадать за народ Божий. Он говорит, что хотя Святой Дух свидетельствует об этом в каждом городе, я полон решимости поехать туда, потому что я собираюсь исполнить свое призвание, несмотря ни на что. Пол руководствовался своим призванием. Знаешь, когда внутри тебя горит, ты сделаешь это, и ничто тебя не остановит. Вы же не хотите с ним сбивать людей. Вспомните Павла и Варнаву. Но Павел собирается исполнить свое призвание. Ничто не остановит его, включая саму смерть. Итак, что это значит? Святой Дух свидетельствует о нем в каждом городе. Ну, наверное, дух пророчества. Мы получаем примеры того, что после этого, когда он идет в Тир, а также когда он останавливается в Кесарии, он получает подобные пророчества. В Тире в пророчестве просто говорится, что ему сказали через дух, что ему не следует идти. А в стихе 11 Кесарии очень ясно сказано, что с ним произойдет, и это, вероятно, также является сутью того, что произошло в Тире. В любом случае пафоса много. Было несколько человек, которые не считали, что в речи следует использовать пафос, но большинство ораторов это приняли. И я имею в виду, что некоторые вещи действительно вызывают эмоции, пафос, а зачастую и сочувствие. Это часто использовалось обвиняемым в разговоре, а также использовалось и в других целях. Но Павел говорит, что я увещевал вас со слезами. И к тому времени, когда он закончил, люди плачут, потому что знают, что, возможно, никогда больше не увидят его лица. И их привязанность к Полу передает то, что Люк не мог просто передать, сказав: «Пол — отличный парень. Пол должен нравиться всем». Что ж, вы можете видеть, как сильно люди любили Пола. Иногда, в зависимости от их собственного происхождения, мы можем принимать определенные вещи в посланиях Павла, где ему приходится проявлять твердость и упускать из виду другие моменты. Письма Павла полны пасторской заботы и любви. И да, иногда он бывает тверд, но большая часть этой твердости вызвана любовью, заботой о людях. Первые фессалоникийцы, мы отдали бы за вас свою жизнь. Как кормящая мать заботится о своих детях, вот и все. И Павел был именно таким человеком, движимым своим призванием, но человечным человеком. Я не знаю, был ли он экстравертом или интровертом. Вероятно, он был экстравертом. наверное, мне не нравится это знать, потому что я интроверт. Но я думаю, что апостол Иоанн, вероятно, был интровертом. Итак, у нас все в порядке. Питер определенно был интровертом. Но Павла любили люди. Некоторые люди с ним не согласились. Некоторым людям он не нравился. Но люди, которые действительно знали его, вы видите, как они плачут. Вы видите, как они целуют его. Теперь вспомните, как тогда целовались. В разных культурах это делается по-разному. В некоторых традиционных русских культурах у вас может быть поцелуй в губы, а в традиционной французской культуре – поцелуй в щеки. В моей культуре это считается плохой гигиеной. Даже не приближайся к моему космическому пузырю. Но мы можем обнимать людей, которые нам нравятся. Но в любом случае разные культуры делают это по-разному. Но в древней средиземноморской культуре члены семьи и близкие друзья или ученик и учитель и ученик часто здоровались поцелуем. Вы можете поприветствовать очень уважаемого человека или своего покровителя. Вы можете поцеловать их в руки. Но обычно это был легкий поцелуй в губы, а не страстный поцелуй. Это было предназначено для влюбленных. Но всего лишь легкий поцелуй в губы. Учитель мог поцеловать ученика в лоб или что-то в этом роде. Но обычно членов семьи слегка целуют в губы. Вероятно, именно это и происходило здесь, когда они провожали Пола. Что ж, на следующем занятии мы перейдем к 21 главе и узнаем о некоторых путешествиях Павла, некоторых пророчествах и о том, когда Павел снова попадет в беду. И этот вопрос не решится так быстро. Это доктор Крейг Кинер в своем учении по книге Деяний. Это 20-е занятие, посвященное главам с 18 по 20 Деяний.